Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Во второй половине в нашем эфире руководитель миссионерского отдела православного душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, монах Иоанн Адливанкин.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с отцом Георгием Климовым будем читать и размышлять над второй частью 5 главы послания к Ефесянам. И позвольте, я зачту, начиная, наверное, с предыдущих нескольких стихов. «Как нам нужно поступать, — пишет апостол, — благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». И дальше переходит на жен. Не просто так, как мы в храме должны друг другу, как христиане, повиноваться. Он говорит дальше о семье. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос — глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своими мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Конечно, здесь многим, тем более феминистски настроенным людям, многое не нравится. Ну, как это? Он мне будет указывать и почему. А апостол мне тоже вот это сравнение, как жена должна повиноваться мужу, как церковь Христу, вот это сравнение церкви и брачных отношений, ну, оно сложновато для понятия.
Да, да, тут есть много камней преткновения, и, наверное, не обратившись к толкователям нашим древним, святым, сложно вообще разобраться, вот о чем здесь апостол Павел говорит. То есть первое восприятие, оно действительно достаточно таким является, ну, что ли, по отношению к женщинам, да, регористичным. Но вот с этим можно попытаться разобраться. Ну вот, наверное, вы правильно сделали, что стих предшествующий, 22-му прочитали.
Повинуясь
друг другу в страхе Божьем. Вот это, можно сказать, вступление к тому, что апостол Павел будет говорить. И уже тогда получается, повинуясь друг другу, уже не исключает то, что и муж в определенном смысле повинуется жене. А дальше, если мы смотрим, начиная с 22 стиха и заканчивая, ну, наверное, 25-м, то получается, в 22 стихе будет сказано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», а в 25-м: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И вот, обращая внимание на эти две заповеди, что нам говорят толкователи? Ну, во-первых, они, конечно, напрочь отвергают возможность вот таких, что ли, антифеминистских выпадов со стороны апостола Павла. Нет, это мы должны исключить. Они говорят нам здесь о вообще о чем? О том, что мужчины и женщины по-разному устроены. И мы знаем, что если мужчина, он более рассудителен и хладнокровен в ведении дел, в восприятии жизни, то женщина более эмоциональна, более чувствительна к тому, что происходит. Так вот, если мы это обозначим, то тогда в каком-то смысле заповедь «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» отчасти нам будет понятно. В каком смысле будет понятно? В том смысле, что женщина, часто увлекшись своей чрезмерной эмоциональностью, может захотеть нечто, что выходит за рамки закона Божия в жизни верующего человека, направляемого свою жизнь ко спасению. Почему апостол Павел много, по сути дела, вот раз упоминает или сопоставляет мужа-жену с церковью и Христом? Потому что, конечно, самый тут, ну, однозначно первый момент, и об этом говорили уже самые первые толкователи послания апостола Павла, это так называемые отцы доникейцы, Климент Александрийский, Тертуллиан и многие другие того времени, то, что из этих слов апостола Павла следует очень важный вывод. То, что семья есть малая церковь. То есть уже изначально церковь между мужем и женой, ну, если есть еще ребенок, это то, что должно направлять человека ко спасению. Значит, в малой семье, в церкви в малой, все то, что выходит за рамки устремляющего человека ко спасению, должно быть отвергаемо. Кто более хладнокровен в семье? Кто более рассудителен? Муж. И муж всегда даст оценку тем, может быть, чрезмерным желаниям, которые хочет в своей жизни осуществить женщина, на предмет того, выходят они за рамки этого или нет. Поэтому, жены, повинуйтесь в своих желаниях мужьям. Они скажут, да или нет. Потом дается заповедь мужьям: любите своих жен. Разве, имея эту заповедь, мы утверждаем, что они не любят своих жен? Конечно, они любят, но речь идет о другом. А мужчина, наоборот, увлекшись своей властностью, может начать ею злоупотреблять, просто рубить с плеча. Все то, что вот не по его, может быть отсекаемо и отвергаемо. А любовь к жене, к женщине, именно любовь, готовая на самопожертвование, всегда подсказывает этому человеку или этому мужу то, что действительно можно, а то, что действительно нельзя, как именно проявление любви к этой женщине. Вот тогда в каком-то смысле многое встает на свои места. Ну и потом, все-таки мне кажется, если апостол Павел на эти слова, кстати, ссылается, что если женщина взята от мужа своего и к нему как бы возвращается. Ну, может быть, это символически, но все-таки женщина тянется к мужчине, хотя и мужчина тянется к женщине. В этом они исполняют волю Божию, задуманный Богом именно союз между мужем и женой, но задуманный именно как? Как главенство мужа и покорность жены. То мы, как исполняющие волю Божию, и знающие, что без исполнения воли Божией мы не можем спастись, мы должны просто принимать это как именно данность, такую вот определенную. В любом коллективе должен быть лидер. Если нет лидера, не будет коллектива, не будет семьи, тем более не будет малой церкви. И если это так, то тогда оказывается, что в этом как бы божественное усмотрение. Вот так и все. Бог так благословил.
Моя мать до сих пор уже я пожилой человек, она уж совсем старушечка, когда чем-то мной недовольна, говорит, я папе скажу.
Да, вот.
Я пожалуюсь папе на тебя.
Да, вот верно.
Так призывает. То есть для нее, естественно, это не то, чтобы они нарочито, вот вычитав где-то в Писании, для нее это абсолютно естественно проявление вот семейной жизни.
Да, верно.
Полное доверие к отцу. Вот он умнее, хотя она там командует и тоже устраивает истерики, и тоже что-то кричит, руками машет. Все это бывает. Но вот это удивительное единство, о котором говорит апостол, что едина плоть, это не договор, как сейчас, брачный договор иногда заключает по согласию сторон, как некий такой подписанный союз, а это совершенно естественное, вот в прямом смысле едина плоть. Я иногда наблюдаю, как живут наши православные люди, которые действительно этот союз христианский, одновременно и духовный, и телесный плотский союз, как жены удивительнейшим образом, ну, транслируют просто свое понимание. Они даже, может быть, мужья проговаривают те мысли, то впечатление, то послание, которое эмоционально жена вот ему выразила, но он уже их транслирует рационально, высказывает.
Ну, да.
Ну, как-то совершенно не критично.
Верно. Даже. Мне кажется, действительно, вот и слова апостола Павла очень здесь, вот и вот то, что он вспоминает из книги «Бытия», они тоже очень важны. Ведь сказано не случайно в Библии, да, будут два в плоть едину. Ведь это не просто так. Это не неверный период. Оно именно так. Будут два в плоть едину. То есть речь идет о создании такого единого мистического тела. Но ведь и церковь – это тело Христово. И вот в каком-то смысле начинает приоткрываться та тайна великая, о которой апостол Павел говорит. Правда, здесь мы, конечно, имеем оговорку, что речь идет о христианском, истинно христианском союзе. Не вообще любом. А именно вот то, что дает верующему человеку церковь. В этом смысле мы как раз и говорим, что брак в церкви – это один из путей ко спасению. Но, с другой стороны, вы затронули вот действительно важный вопрос. Вот сама по себе аналогия между мужем и женой, и Христом, и церковью достаточно сложна для нас. Но вот если мы опять же обратимся к апостолу Павлу, я сейчас, к сожалению, не могу сказать, где он употребляет этот образ, может быть, в послании к Галатам, когда он говорит: «Я снова в муках рождения до тех пор, пока не изобразится в вас Христос». И это в каком-то смысле может помочь нам понять вот образ или образность этой великой тайны, о котором апостол Павел говорит. Что он имеет в виду? Он имеет в виду вот, как мне кажется, что подобно тому, как христианская семья, являющаяся малой церковью, не просто рождает детей, а рождает наследников Царства Небесного, то есть у мужа с женой христиан родились дети, и они, и в первую очередь уже они являются наследниками потенциальными Царства Небесного, они их в вечную блаженную жизнь рождают. В этом и заключается миссия церкви. Церковь тоже рождает чад в вечную блаженную жизнь. И вот это сопоставление апостола Павла тоже нам отвечает на вопрос о той первенствующей заботе, которую должны иметь верующие муж и жена по отношению к детям. Очень важный аспект.
Вот удивительно, что он говорит вроде бы о наших семейных, брачных отношениях, но в конце длинно перечисляет и разбирает эти отношения, а потом говорит: тайна сия велика, и подчеркивает, что не тайна брака.
Не тайна брака,
не столько даже, может, мы скажем так, тайна брака, я говорю по отношению ко Христу и к церкви.
Вот один из аспектов, да, это рождение, чад. Вот. Но, а с другой стороны, ведь сама по себе вот эта тема или этот образ отношений Христа с церковью, ведь он очень четко обозначен в четверо Евангелия. Когда, например, вот на берегах Иордана Иоанн Креститель крестит, и ученики в ревностном таком чувстве подходят к нему и говорят, что вот смотри, Рави, учитель, все идут ко Христу и крестятся от него. Вот там Иоанн Креститель, говоря о том, что и он послан от Бога, и Христос послан от Бога, употребит этот образ. Он назовет себя другом жениха. То есть Христос – жених, а кто тогда невеста? А невеста – это церковь Христова, которая, ну, в данном случае здесь в лице иудейского народа, идет ко Христу. Или, допустим, когда на вечере у Матфея мытаря Христу поставят в упрек то, что вот мы там и ученики Иоанновы скажут фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. Что ответит Христос? Ведь он же тоже этот образ употребит. Могут ли печалиться сыны чертога брачного брак, пока с ними жених? Он, Христос, жених, а кто невеста? Опять же, это Церковь Христова. Но как вступление, я тут вот, я понимаю, что я иду по грани, как бы вот, тех символов и образов, может быть, в которые вступать не очень желательно, но это так. Подобно тому, как после того, как брак между женихом и невестой заключается, рождаются дети, точно так же, когда Христос освящает свою Церковь, делает святой и непорочной, и вступает в теснейшее единение с ней, то цель этого союза или богочеловеческого организма, конечно, рождение чад в вечную блаженную жизнь.
А можно ли сказать, что как и будете одна плоть, муж и жена будете одна плоть, точно так же и Церковь, и Христос будете единым духом?
Ну, вот в этом контексте мы, конечно, об этом и должны говорить, что плоть здесь – это не, ну, как сказать, не вместилище страстей, пороков и грехов, которые, ну, иногда это слово употребляется в Священном Писании, а именно это то тело Христово, которое и осуществляет, ну, что ли, вот эту очень важную миссию в мире.
То есть мы должны быть со Христом находиться так и чувствовать его в себе так, как свою плоть и плоть своей супруги.
Ну да, и более того, мне кажется, очень здесь ценный образ апостол Павел, почему тут как семя всевает, можно сказать, в сердца верующих, сознание верующих людей. Вот, то есть получается что? Что если человек не сможет воспринять свою семью как малую церковь, он тогда и в церкви вообще не сможет оказаться. Он тогда за ее пределами будет находиться. Это очень, ну, наверное, такой тоже мистический момент. Но смотрите с другой стороны. Вот у древнейшего толкователя, ну, его нельзя так назвать, но все-таки того, кто рассуждал по этому месту у апостола Павла, это был священный мученик Игнатий Богоносец. Это был епископ Антиохии, год его кончины 107-й. Год его кончины. Вот он рассуждает о том, каким должен быть епископ, правда, комментируя послание к Тимофею апостола Павла. И он говорит, что епископ должен быть одной жены муж. Потому что, и дальше он объясняет, если он не смог свою семью обратить и сделать малой церковью, то как он будет управлять больше? То есть вот это, ну, как сказать, то, что больше объемлет меньше, это очевидно. Но не сделав меньшего, ты не сможешь приобрести и больше. Вот что важно.
Вот там в конце самом, в этой главы, апостол пишет: «Так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот очень часто люди, мне кажется, не понимают, о чем, собственно, идет речь. Что заключается в слове «боится»? Мне кажется, вот в начале самом он очень верно говорит: «А, повинуясь друг другу в страхе Божьем».
Да, верно.
Вот о страхе Божьем. Это же не просто некий ужас античный или там, ну, не какие-то страшилки, не угроза наказания. Вот страх Божий в Писании, как он описывается? И, соответственно, здесь же, думаю, и аналогия тоже будет близка. Жена именно так должна бояться мужа,
да,
как
может быть,
и
верно.
Мы в страхе Божьем.
Ну, верно. Страх Божий для верующего человека, не пришедшего еще вот в силу полноты, то есть любви. По апостолу, помните, любовь вон изгоняет страх, у апостола Иоанна Богослова это сказано. Но сам по себе вот страх Божий, который есть начало премудрости, он является, ну, что ли, своего рода оградительным щитом для того, чтобы человеку не уничижить, не осквернить божественную любовь, которую он имеет от Бога и в которой, соответственно, сам к Богу направляется. Вот самое страшное, возьмите, для любого святого, они часто вот этим делятся, там, позднейшие святые в своих дневниках, это уничижить дар божественной любви. Вот чего они боятся. Потерять эту связь через то, что ты отчетишь по-славянски эту любовь, отвергнешь, отторгнешь через что? Через совершение греха. И когда здесь апостол Павел жене заповедует, жена да боится своего мужа, вот именно он хочет донести до женщин вот эту очень важную мысль. Бойтесь вести их через свои наклонности, намерения вот в грех. вести подобно тому, как Ева вела, например, Адама. А вот у блаженного Иеронима этот термин «добоится», ну, это по вульгате, по латинскому переводу можно увидеть, он слово «добоится» заменяет «дочтит». Вот, понимаете, вот какой это термин. А жена дочтит своего мужа. То есть это не тот почет, так скажем, с величаниями, а именно дается честь человеку быть ведущим, и тебя в том числе, ко спасению. Но и бойся увести его от этого дела.
И муж-то должен быть достоин этого чтения.
А если муж любит свою жену, то, конечно, почитание. И он не подведет. Но в этой любви, конечно, тоже почитание, тоже определенного рода повиновение. Как по-другому? Конечно, тут подобно тому, как в церкви. Ведь мы в церкви, опять же, проводя аналогию с телом, не можем сказать, что один член тела повинуется другому. Мы вместе живем. И для того, чтобы согласно двигаться, согласно совершать какие-то действия в нашей жизни, мы, конечно, вырабатываем определенную субординацию, подчинение одних членов другим. Но сказать, кто главнее, мы не можем. Эта тема тоже у апостола Павла, если помните, есть. Скажет ли, да, помните, глаз руке, там, или рука глазу, ты мне не нужен. Ну, вот это вот как раз то, о чем и здесь мы можем вполне говорить.
Ну, потом все-таки это обращено к членам церкви.
Да.
И поэтому, естественно, что муж, он предстоит Господу, как священник, как предстоятель этой малой церкви. Да, и, соответственно, и жена, если вот таков муж, он, естественно, обладает в ее глазах авторитетом. Мне кажется, здесь очень важно понять вот этой силы, нравственной силы, которую иногда наши мальчики теряют. А любая девочка, да, естественным, бывает. Естественным образом, она не только мускулы, там, пресс или бицепсы, тоже привлекательны, вот, плотски для девчонок, но прежде всего, если мальчик показывает, мужчина показывает, что он стоит в нравственном, в нашем смысле, во Христе пребывает и является свой нравственный авторитет, то вот эта нравственная сила, как тоже сила особого рода, она не может не привлечь женщины. Конечно. И она чтит, естественно, и льнет, естественно, к такому мужу. Поэтому, если хотите, друзья, чтобы жены вас любили, чтите Бога, молитесь и будьте достойны этого своего предназначения. И тогда, естественным образом,
да, жены будут. Нет, это на самом деле не пустые слова, верно? Верно, потому что во Христе некрасивых людей не бывает. И тот, кто во Христе, он всегда в глазах других преображенный человек. Именно он привлекает, правильно, привлекает другого. И иногда вот появляется желание, да, именно с таким человеком вместе пройти по жизни, разделить удел, ну и, конечно, дар спасения получить.
Спасибо, Господи, батюшка. Сегодня мы разбирали вторую часть пятой главы послания к Ефесянам святого апостола Павла. Но мир вам всем, и дай Бог, чтобы ваша семейная жизнь была высокой, чудной, мирной в Господе нашем Иисусе Христе. Помогай всем, Господь.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, говорит монах Иоанн Адливанкин. Я руковожу миссионерским отделом православного душепопечительского центра Святого Правина Иоанна Кронштадтского. Мы довольно известная структура в Русской Православной Церкви. Мы были основаны уже почти 17 лет назад по благословению святейшего патриарха Алексия тогда, как структура, задача которой входила реабилитация пострадавших от секты оккультизма. Основателем и бессменным, так сказать, руководителем нашей организации является известный священник, игумен, отец Анатолий Берестов, доктор медицинских наук. И вот уже на протяжении долгого времени, более 15 лет, мы занимаемся реабилитацией пострадавших от сект, оккультизма. Ну, и вместе с этим, конечно, мы же занимаемся такой проблемой, как зависимость, которая сегодня чрезвычайно распространена. Алкогольная зависимость, наркотическая, игровая зависимость, да и многие другие. Сегодня необозримый спектр проблем, связанных с этой областью. И на протяжении многих лет мы пытаемся и решаем их на профессиональном уровне, ориентированные на такую каноническую практику церкви, на церковные подходы. Но за это время у нас, конечно, уже накопился немаленький опыт. И опыт людей, которые работают у нас в нашем коллективе и работали на протяжении этого времени, и тех, кто, в общем-то, бессменно трудится на этом поприще. И полемики, потому что есть разное мнение по поводу проблем реабилитации пострадавших от секты, оккультизма. Но здесь меньше разное мнение, но больше разное мнение по поводу проблем реабилитации там, наркозависимых. Сегодня очень много предлагается разного рода технологий. И вот много лет ориентируясь на какие-то выработанные позиции и ориентируясь в основном на церковную практику, мы участвуем в этом таком глобальном процессе, потому что людей все больше, и, к сожалению, большому, как мы можем отметить, а знания и понимания проблем все меньше. Мы можем так утверждать, потому что многие тысячи людей, которые посетили нас, которые вошли все-таки в нормальную разумную жизнь, вот, которые бы возвращены к церкви, а многие не возвращены, а просто пришли к церкви в итоге. Анализ судеб этих людей, отслеживание их судеб в дальнейшем, после проблем, связанных было с конкретными моментами реабилитации. Ну, вот, мы знаем некоторых людей на протяжении более 10 лет, позволяют выработать определенные подходы, может быть, подвергнуть критике те технологии, которые пытаются осесть под кровом церкви, но все-таки, как мы считаем, они не могут быть вписаны в такое церковное понимание человека, в церковное мировоззрение, в святоотеческое понимание человека, его проблем, его зависимости. И вот во всем этом мы участвуем долгое время. И, к счастью большому, с помощью Божией мы, в общем-то, видим плоды наших услуг, как видим и проблемы, которые возникали на протяжении уже полутора десятилетия. Проблем много, я бы хотел сегодня несколько особенно остановиться на некоторых наиболее существенных. И начну, пожалуй, с того, ради чего и был в основном организован наш центр. То есть первая задача, которая перед нами была поставлена Святейшим Патриархом, это была реабилитация пострадавших от секты оккультизма. 15 лет – это очень много. Когда каждый день открываются двери твоего кабинета, и в него входят тяжело пораженные люди, можно не только, так сказать, изложить некоторую статистику понимания тех или иных изменений, происходящих с этим конгломератом людей, но и увидеть, как меняется сам человек. Ну вот в среднем к нам приходит месяц, от 60 до 100 человек, в среднем вот так. Но если умножить это на 15 лет, получается довольно большая цифра. Я много лет веду прием как специалист по проблемам секты оккультизма, как сектолог, как психолог некогда сегодня, как монах, миссионер. Вот. И каждый день открываются двери моего кабинета, я вижу новое, пораженное или захваченное существо человеческое. Иногда приходится применить все возможные силы, духовные, интеллектуальные, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Но, наблюдая за людьми, за теми изменениями, которые происходят не только, скажем, в сектантской области, не только в области захвата человека, не только в области оккультных техник или оккультных предложений, но и в самом человеке. Мы просто видим сегодня уже новое поколение людей. И к этому новому поколению людей требуется применить, соответственно, скажем так, новые технологии. Хотя эти слова «технологии» в церкви не очень, так сказать, применимы. Я бы сказал, новый подход. Меняется человек, меняется поколение. Скажем, ну, логично, если у поколения алкоголиков рождается поколение наркоманов. Логично, если у поколения атеистов рождается поколение по-своему заблудших людей. Но самое удивительное, что мы наблюдаем просто милосердие Божие, потому что именно вот во всем этом, скажем так, комке проблем мы видим, какую милость оказывает Бог человеку заблудшему. И вот, исходя из нашей практики, мы просто удивляемся, как люди, о которых трудно было бы подумать, что они могут стать вообще нормальными людьми, и не только приведены к церкви, но вообще возвращены в нормальное общество, потому что многие из них уже прошли и сумасшедшие дома, и все, что только возможно, весь возможный обман. Они заплатили все возможные деньги, и нигде не могли найти помощь. И вот мы, придерживаясь такого строгого церковного понимания человека и подхода, соответственно, да, наблюдаем, как милостивый Бог выводит самых заблудших, людей, которые попали в такие глубокие тенеты, да, где вообще выйти оттуда с нормальной здоровой душой, с нормальной неповрежденной психикой практически невозможно. И вот кроме конкретного приема, занимаясь миссионерскими беседами, разного рода мероприятиями, такими социально-миссионерского характера. К примеру, я веду беседы, которые вел когда-то обиженный отец Даниил, с которым мы проработали много лет. Вот и сегодня приходит каждую неделю порядка 30-40 человек из, ну, скажем так, когда-то обратившихся к нам людей. То есть мы можем воочию видеть их судьбы, их жизни, их развитие, скажем так, их падение, их восстание. И мы просто наблюдаем милосердие Божие, потому что мы видим, что человек, который, исходя из логики вещей, в общем-то, не мог бы прийти ни в какое здоровое состояние, ни в каком-то полном здоровье не могло быть и речи, мы видим сегодня, как такие люди, в общем-то, стали буквально полноценными семьянинами и, самое главное, членами церкви. Мы принципиально придерживаемся того, что мы называем каноническим подходом. То есть мы ориентированы на духовную практику церкви. Я бы выделил бы здесь одно направление, которое является самым важным в моей работе. Я бы назвал этот подход, скажем, парадигмальным. То есть под парадигмой я имею в виду исправление парадигмы мышления, направление мышления, потому что все заблуждения начинаются в искажении мировоззрения, миропонимания. Сегодня так много разных деструктивных явлений в духовной области, что правильно бы говорить было бы о сектантстве, к примеру, не как о членстве в конкретной группе, а как об идентичном мировоззрении. Слово «секта» вообще сужает понимание проблемы. Оно вызывает ассоциации с чем-то очень суженным, таким, знаете, убогим, ограниченным. На самом деле сегодня это не так. Сегодня те или иные, скажем, оккультно-сектантские идеи предполагают полное изменение мира. Эта область, она заражена своего рода глобализмами. В общем-то, само оккультное течение, сама оккультная философия, она предполагает некое глобальное мышление, глобальное изменение человека, мира, быстрое изменение мира и быстрое достижение в нем, скажем так, своих планов, своих желаний. И вот, имея сегодня дело именно с искаженным мировоззрением, в основном главная работа уделяется именно изменению мировоззрения, то есть приведение человека в соответствии тому пониманию мира, тому пониманию самого человека и Бога, как, в общем-то, об этом говорит церковь, и как это оставлено нами в учении святых отцов о мире, о Боге и о человеке. Это действительно главная проблема, это главный вопрос. Я многократно наблюдал, когда глубоко захваченный человек, который многолетне участвовал в всех или иных сектантских, скажем там, молениях, да, в сектантских акциях, в том или ином оккультном, так сказать, деянии, в оккультном спектре, да, в оккультном мышлении, в практике, да, даже у меня в кабинете, переняв, скажем, наш аргумент, то есть мы, естественно, изучаем существующие проблемы, насколько возможно, и выстраиваем полемику, выстраиваем доказательную базу. И если человек принимает даже в такой легкой беседе, что называется, первичной, да, предложенные нами аргументы, в принципе, мы наблюдаем иногда подчас практически полное изменение человека. Церковь предлагает еще много вариантов, возможностей для помощи человеку. Мы практикуем так называемые чины присоединения и отречения от павших от церкви и отречения от тех или иных заблуждений. Это очень серьезная практика. На протяжении всех 15 лет мы используем эту практику, не только мы, но и наши коллеги, к примеру, с храма Всескорбящих Радости, где сегодня в основном происходит чин присоединения два раза в год, который проводит митрополит Илларион. Но в основном массу людей мы, в общем-то, готовим. То есть это и есть как бы вот такая, если угодно, интеллектуальная полемика, да, где изучают те или иные заблуждения, предоставляя времечко для раздумия, предоставляя те или иные аргументы, естественно, которые звучат из наших уст. И, понятно, мы предлагаем и видеоматериал, и аудиоматериал, который в устах современных богословов, и писания, соответственно, наших святых отцов, вот, доказывают неправильность того или иного мышления, того или иного неправильного понимания Бога, мира и человека. И, как правило, мы наблюдаем, что когда человек соглашается с этими аргументами, в общем-то, мы уже говорим практически об исцеленном человеке. Дальше остается решить несколько, ну, я бы не сказал, что формальностей, очень важных вещей, но все-таки это конечное точно, потому что главный акт чина присоединения – правильное понимание человеком своих заблуждений и отречение от них. То же самое так называемого чина отречения, которое происходит во время исповеди. Мы сегодня широко популяризируем, если можно употребить такое выражение, нашу практику. Скажем, не так давно мы сделали несколько бесед и лекций, например, в общинной пустыне, которые были благосклонно приняты вот собором духовных братьев. Мы издали недавно вторым изданием книгу, которая называется «Актуальная практика чинов присоединения», где предложили довольно много миссионерских подходов для полемики, именно для изменения мировоззрения заблудшего человека. К примеру, там есть такая небольшая работа, изложенная в этом же сборнике, которая называется «Вопросы к отречению от восточных культов», где мы внимательным образом, проанализировав все, так сказать, классические, сегодня я бы сказал, известные заблуждения людей, которые погрузились в восточную практику, ее сегодня очень много, она буквально везде, вот, в полемическом тоне предложили аргументы, которые имеют в виду отречение человека от тех или иных восточных заблуждений, от того, что мы называем восточной оккультной антропологией. Ну, не надо доказывать проблему эту, потому что сегодня достаточно открыть, не знаю, радио, телевидение, все что угодно, кругом чакры, каналы. В общем, этот весь восточный мусор буквально заразил европейское мировоззрение и, к сожалению большому, и многих православно ориентированных людей, или, скажем так, людей славянской ориентации. Вот это очень важная вещь, она масштабно глобальная. Вот мы, изложив в этой небольшой работе в полемическом тоне наши аргументы, наблюдаем, как вот многие люди, приходящие, к примеру, с тех пор, как вышел этот труд, и которым мы прямо у нас предлагаем его в течение там, часа спокойненько прочесть, ну, просто, что называется, так сказать, соглашаясь с нашими аргументами, ну, буквально в смысле слова, сдают свои позиции, то есть отвергаются своего заблуждения. И это отвержение предлагает часто потом, в общем-то, открытую дорогу для нормального пути человека, который стремится к церкви. Я бы сказал, это не популярная работа. Я рассказываю несколько упрощенно популярно. Это сложный труд, предполагающий довольно объемное знание, объемное понимание проблемы. Понятно, мы все время изучаем те или иные новые явления. Но в основном он основан на таких фундаментальных постулатах, которые сложились на протяжении, я бы сказал, столетий. Оккультная антропология Востока складывалась на протяжении столетий, это понятно совершенно. И мы начинаем, в общем-то, с ее базовой философии, да, с философии пантеизма, которая абсолютно противоречит пониманию Бога в христианском миросозерцании. Ну вот, и когда мы находим здесь некоторый консенсус, приводя человека, в общем-то, к святоэтическому откровению, да, к откровению Священного Писания, мы наблюдаем не просто какие-то минимальные изменения в человеке, мы называем коренные изменения в человеке, которые открывают возможность для применения дальнейших церковных актов. Конечно, речь идет об исповеди, речь идет об упомянутых чинах отречения, присоединения в разных формах, это непопулярная вещь. Ну и вот могу сказать, что, к примеру, на моей практике было, может быть, порядка, ну, 5-6, ну, посчитайте, исходя из цифр приведенных, 5-6 тысяч людей, вот, в общем практике намного больше людей, их начинал принимать эти санатории Бейлиса еще на самого открытия центра, я работаю только 11 лет в центре, вот, ну, как минимум 600, 700, 800 человек в среднем, да, прошли чины присоединения к православной вере, как полностью отпавшие от христианства, иначе говоря, потерявшие то, что когда-то формально, пускай, хотя это неформально, по канонам церкви, но получили христианство, что купили крещение, будучи младенцем, но никогда не будучи воцерковленными людьми. Хотя были воцерковленные люди, которые потом отпали. Вот такая вот каноническая практика, она позволяет, как мы наблюдаем, в общем-то, восстановить поврежденного человека, мы имеем в виду его сознание, его душу. И наш немаленький опыт лишь утверждает эффективность древней канонической практики церкви. Аргументы для приведения этого опыта в действие и эффективность этого самого акта мы внимательно изложили не только вот в книге упомянутой, которая сейчас вышла в нашем издании во второй раз, в издании нашего центра, повторюсь, актуальная практика чинов присоединения, вот, но и в целом ряде бесед, которые мы постоянно проводим в миссионерских целях, в общении с духовниками, со священниками, в целом с паствой. И сегодня, как и все время, к нам идут множество людей, десятки каждый день, вот, и строго дифференцируя проблему, вырабатывая подход, ориентированный на практику церкви, да, уделяя внимание, всевозможное внимание самому душепопечению, то есть общению с человеком, ведению такого человека на протяжении всего периода реабилитации, а часто и долгое-долгое время после, часто эти люди становятся нашими прихожанами, вот, постоянно участвуют в нашей жизни, мы, слава Богу, славим Бога, наблюдаем действительно позитивные плоды вот этой милости Божией. Но отдельно, параллельно, нужно сказать, конечно, зависимых. Мы все это время занимаемся зависимыми людьми, наркоманами, алкоголиками и игроками. Мы одни из первых стали принимать поток игрозависимых людей, страдающих так называемой лудоманией людей. Ну вот, эти наши статьи и лично мои материалы есть в интернете. Можно набрать просто, там, например, Адливанкин и... Когда я был еще просто психологом, и игромания, лудомания, есть множество фильмов, множество докладов и выступлений отца Анатолия Берестова. В общем-то, можно сказать, что порядка 8-7 лет назад мы первые встретили, так сказать, вот этот поток колоссально пораженных людей, тогда еще от игральных автоматов, и можем утверждать, что не без нашей помощи, но были выработаны на уровне правительства какие-то решения, которые все-таки несколько изменили эту ситуацию. Правда, мы с некоторым, ну, увы, должны сказать, что ситуация изменилась, но не настолько, потому что за то время, когда были некоторым образом убраны из общего доступа игральные автоматы, развились, понимаете, компьютерные технологии, которые полностью заменили собой, в принципе, так сказать, игру в игральных салонах. Поэтому сама проблема не ушла, она еще более глубоко, что ли, была упрятана в аналы человеческой души, ну и, понятно, так сказать, в общественно-государственную систему. Сегодня человек сидит и спокойно играет дома. Внимательно разбираясь и сегодня с этим вопросом, давая ответы на многочисленные, так сказать, вопросы и специалистов, в том числе, которые параллельно изучают вопрос, множество, скажем, близких людей, тех, которые страждут, мы хорошо понимаем, что мир еще не понимает, насколько глобальна эта проблема. И мы должны признать, что чем дальше, тем больше мы встречаем тупиков, имея в виду возможность ее разрешения. Когда и ко мне в кабинет приводят молодого человека, ну, скажем, там, 16-17 лет, который не ест, не пьет, не спит, а только играет в те или иные игры компьютерные, и когда он даже понимает, в общем-то, то, о чем мы с ним говорим, и я в итоге встречаю очень простой вопрос, когда речь идет о том, что необходимо оставить игру. Как аргумент я получаю вопрос, а что делать? Вот ответ на вопрос, что делать, я не имею. Значит, надо полностью, не знаю, переменить всю жизнь, среду, по новой родиться и получить новое воспитание. Потому что если больше делать нечего, кроме игры, то выхода из игры просто нет. И весь мир потихонечку превращается в лоно, в поле игры. И сама игра меняет свою структуру, она становится все более демонизированной, все более реалистичной. Кровь буквально плюхает сегодня на экране монитора, а скоро она выйдет за пределы экрана монитора, так называемые 3D-технологии, они сегодня мощно развиваются. Ну вот, и, в общем-то, маленьких детей я спрашиваю, сколько ты сегодня убил людей, когда их приводят ко мне на прием. И маленькие мальчики говорят, ну, там, не знаю, ну, порядка 60-70, я точно не считал. Аргументы типа того, что папа говорил мне в детстве о том, что даже наставлять игрушечный пистолет на человека нельзя, они уже не действуют сегодня. Это новое поколение, это новая генерация людей, и это эволюция захвата человека, которая опережает развитие самого человека. И могу точно сказать, зная на практике, что еще немного, и, по-моему, в мир будет вернут просто полный виртуальный хаос. Если только милосердие Божие за веру православных христиан, напоминаю, православие – это правильное прославление Бога, не ограничит развитие этой агрессивной экспансии. Ну и то же самое можно в какой-то мере сказать о наркоманов. Их очень много. Меняются люди, меняется поколение, меняется сама структура наркомании. Если, скажем, лет 10 назад мы имели перед глазами такую классическую форму наркомании, но в основном это был героин, мы примерно представляли себе, что нужно было делать. В отличие от разных технологов, мы понимали, что пройдет год-два, начнутся некоторые изменения человека, конечно, при возможности воцерковления человека, изменения, так сказать, его мышления, его системы ценностей. Вот. Уйдет героин, чем-то заменится, но мы понимали этот путь. Сегодня, когда существуют тысячи и тысячи разного рода веществ, так называемая полинаркомания, прогноз неблагоприятный, потому что, казалось бы, те совершенно безобидные вещи по сравнению с героином становятся наиболее фатальными. Ну, маленький пример. Наркоманы, которые употребляли героин, они боялись как ужаса выхода из него и возвращения потом к нему. Они понимали, что это кошмар и смерть. Но, к примеру, там подростки, которые, или там девочки, которые, чтобы похудеть, употребляют разного рода препараты, не буду называть их сейчас, их очень много, от них нет никакой ломки, они приятны, они просто убивают мозг, убивают сознание. Но этого никто не понимает, и поэтому не только выход из этого потребления, но и возвращение обратно, оно совершенно смазано, потому что нет границ, нет боли. Но если сознание человека, опять же, не имеет точных ответов на вопрос, что делать, и тоже возникает соответствующий тупик. Ну и несколько слов скажу о проблеме алкоголя, тоже меняется. Как это ни странно, я все наблюдаю некоторые там дискуссии, дебаты, происходящие на уровне Думы по поводу пива. Запретить, не запретить. Но любой нарколог, любой современный человек, ну, мало-мальски наблюдающий в эту тему, неужели же не понимаешь, что пиво поглотило весь мир? Ни водка, ни крепкие напитки. Посмотрите, что делается на улице. Заходишь в метро, заходишь в автобус, а там сидят с пивом. Заходит девушка благополучная, садится в электричку и достает такую баночку пива. На пол-литра, иногда и больше немножко. Да, и потихонечку едет и пьет эту баночку пива. Это не алкоголь, это наркомания. Наркоманы, которые вышли из тяжелых наркотиков, они потом на пиво возвращаются обязательно обратно, потому что пиво постоянно поддерживает их в таком полуодурманенном состоянии. Выйти из наркомании, употребляя пиво, абсолютно невозможно. И так и во всем остальном. Даже когда стали распространяться здесь эти игральные автоматы, то в одном из руководств по формированию салона игральных автоматов была установка обязательно предлагать пиво игрокам, потому что пиво парализует волю. Это такой сервис. И я удивляюсь, неужели до сих пор непонятно, что за эти 10 лет больше, да, абсолютное большинство, ну так или иначе, склонных к зависимости молодежи уничтожило не наркомания, не алкоголь, пиво. Его абсолютная доступность, вседозволенность. Когда я сегодня разговариваю с наркоманами, имеющим уже опыт, вот я недавно говорил с группой людей, я этим уже умудренным, так сказать, бедой людям говорил, вот спрашивая немножко с юмором, ну, что, ребята, самое опасное сегодня? Обычно говорят, ну, среда наркоманская, да, деструктивное окружение и так далее. Разумные ребята, имею в виду, говорят, что говорит батюшка? Ну, хорошая погода, 100 рублей в кармане и киоск с пивом, понимаете? Потому что отсюда начинается путь или обратно к наркомании, или вперед к наркомании. Еще лет 10 назад я спорил на Первом канале с продавцами пива. мы тогда внимательно исследовали беду и обнаружили, что в пиве для ускорения сублимации, то есть, ну, готовности пива, да, употреблять женский гормон. И они согласились с нами. Это известный факт сегодня. У женщин это вызывает тотальную форму зависимости. Тотально, полное противоположное. Более того, больше не нужны мужчины этим женщинам. Как и мужчины, в общем-то, потом становятся не нужны женщины. Простите за грубость. И это хорошо известно. И проблема как была, так и сегодня такова. Посмотрите, недавно я был, ну, примерно, в Израиле, мы были с группой на празднике, да, и, к примеру, Нетания, курортный прекрасный город, вечер. Ни одного человека с бутылкой или с банкой в руке. Полный молодежь. Сюда приезжаешь, все держат в руках банки. Знаете, за державу обидно, если честно. Это полное убийство молодежи. Оно продолжается наряду с абсолютным бесконтрольным распространением. Но какой-то контроль есть. Но все-таки он очень условный, если говорить о глобальной проблеме. Да. Препаратов, которые содержат в себе те или иные наркотики или их составляющие, чтобы дальше изготовить наркотики, продающиеся в оптичной сети. Эта проблема хорошо известна тем, кто должен быть оповещен о ней, но она не решается. И что бы мы ни делали, в любом случае, мы видим сегодня так или иначе буквально охота за душами нашей молодежи. И она в самом разгаре. Напоследок, у нас не очень много времени, скажу так. Сегодня есть много технологий предлагаемых. Известна 12-шаговая программа, система Шишко. В общем, много разных технологий, которые все они взяли либо свое начало на Западе. Ну вот, я уже не говорю о целом ряде психологических направлений, которые развиваются тем или иным образом. Мы стоим так, твердо на таком, если угодно, фундаменте церкви, убежденные совершенно в том, что без изменения мировоззрения человека, без понимания смысла и цели жизни, не надо говорить сейчас, что вот больные люди не могут понять. Могут понять. Я каждый день говорю с такими людьми. Могут, они просыпаются. Только нужно уделить этому внимание и не лгать. Не нужно обещать быстрое исцеление. Изменение души – это очень тяжелый процесс, очень сложный. Но нужно, чтобы кто-то этим занимался, не ожидая завтра того или иного эффекта. И если такая возможность обнаруживается, мы знаем множество людей, пришедших к нам в тяжелейшем состоянии. Да, они еще долго падали. Да, они меняли одну зависимость на другую. Но если в них начиналось осознание жизни, если они понимали, что зависимость – это лишь следствие безбожной жизни, а эскалации греха, то начало этого понимания в итоге обязательно приводило к оздоровлению человека. Нет никакого другого пути, потому что страсть изменила мир и уничтожила человеческую душу. И вот мы, основываясь на этом простом, обычном, общепринятом, общедоступном догмате церкви, не обманывая никого, не обещая каких-то там быстрых, особых технологий, а открывая возможность только одну для нас – потерпеть человека, для человека иметь возможность общения с нами, можем сказать так, скажу лично о себе. Те люди, которых я знаю, действительно исцеленными, которые вышли из самых сложных пор зависимости, это были те люди, которые здраво и разумно вошли в аналы церкви. Да, больными, да, несчастными, да, падающими. Но в церкви человек обречен на исцеление. И вот мы верим в это, оглядываясь назад, видим не на завтра исцеленных наркоманов, или там не через месяц, через два, через год, а мы видим людей, которые полностью вошли в духовную жизнь, дарованную Богом человек. Сложно, непросто. Но, основываясь на таком подходе, мы наблюдаем, к счастью, милосердие Божие, которое таким образом изменяет, покрывает, восстанавливает падшего человека. И мы называем этот процесс обретением человека. Мы сейчас находимся в новом месте. Мы много лет служили на Крутицком подворье. Сейчас мы работаем в новом автономном здании, которое находится недалеко от метро Люблино, улица Новороссийская, 12А, маленький детский садик во дворе. В интернете можно найти всю информацию о нас. Мой личный сайт – dpcentr.cerkov.ru, сайт общего нашего центра – dp-c.ru. Там изложена вся информация, часы приема. Мы будем рады вас у нас видеть, если мы можем чем-то быть вам полезными. Спасибо, Господи, Христос воскресе. У микрофона был монах Иоанн Адливанкин, руководитель миссионерского отдела Православного душепопечительского центра Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Благодарю за внимание.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!